Здравствуйте, ну давайте будем начинать, да? Что значит лето началось? Еще праздник к тому же сегодня, посмотрите, как нас сегодня много. Ну давайте помолимся. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, слава Тебе. Благодарим Тебя, Господь, за эти дни. Дни светлые и теплые. И дни, на самом деле, дни, когда мы проживаем вместе со всей Церковью, это время ожидания, ожидания Пятидесятницы, чудо схождения Святого Духа. Господи, Ты вошел на небеса, Ты сидишь одесную Отца, и Ты обещал, что Дух Святой, от Отца исходящий, придет в нас и наполнит нас, и наставит нас на всякую истину. Об этом Духе просим Тебя, Господи, о ниспослании Духа Святого. Все вместе, со всей Церковью, мы просим Тебя в эти дни. Слава Тебе, Господь. Аминь. Итак, у нас сегодня с вами предпоследняя встреча. Есть здесь кто-нибудь из тех, кто крестился несколько дней назад? Ага. Я вас поздравляю. Слава Богу. Итак, значит, мы готовимся к следующему празднику. Сегодня у нас 12 число, 3 дня, и будет праздник Пятидесятницы, праздник Троицы. И мы уже с вами говорили о том, что это такое, и что для нас означает этот день, и что это день рождения Церкви. Мы все это с вами уже говорили. И я думаю, что очень важно для нас всех будет в этот день, в день рождения Церкви, собраться всей Церковью. И особенно важно, наверное, для тех, кто только-только крестился. Или для тех, кто только-только воцерковился, кто был крещен раньше, но не жил церковной жизнью. В день рождения Церкви собраться для встречи с Богом в таинстве Евхаристии, в праздновании Пятидесятницы всей Церковью. В этот день повсюду, во всех церквах соберутся люди на этот замечательный праздник. И даже если мы находимся в разных приходах, вы помните, мы об этом говорили, Церковь едина, и вся Церковь вместе, как в тот момент, когда вся Церковь была всего-навсего, апостолы и Мария, но вот как они принимали Духа Святого, так и Церковь в это воскресенье будет вновь переживать этот праздник Пятидесятницы, вновь как чаша будет подставлена под ниспослание Духа Святого, для того, чтобы вновь и вновь, еще и еще, сошел Дух Святой на всех людей Церкви и наполнил их новой жизнью. Сегодня мы с вами говорим о богослужении. И, конечно, мы неизбежно мы будем какие-то вещи проскакивать. Потому что, ну, представьте себе, если нормальная литургия продолжается, ну, примерно 2-2,5 часа, значит, ну, еще весь остальной круг, если добавить, то это, в общем, ну, так, часов 6 примерно все может продолжаться. Если все это рассказать, и еще вдобавок с объяснением, то, в общем, как раз сутки, наверное, нам на это и понадобились бы. Поэтому, конечно, мы будем говорить только о самых важных моментах. О самых важных моментах. И попутно мне еще хочется с вами сегодня поговорить об одном члене символа веры, о котором мы еще с вами не говорили. Помните, там говорится в самом конце «Чаю воскресения мертвых» и «Жизни будущего века». И еще есть там, где говорится о Христе в самом конце, что вот Он сидит одесную Отца и еще придет для того, чтобы судить живых и мертвых. Вот о тех вещах, которые нас ожидают в конце всего, нам с вами тоже сегодня нужно было поговорить. И это вещи связанные. Мы с вами увидим, когда будем говорить о литургии, о том, что это вещи связанные. Литургия и то, что в просторечии называется конец света. Не конец света, второе пришествие. Второе пришествие и все, что с этим связано. Итак, мы с вами говорили о том, что сутью жизни Церкви являются таинства. И в прошлой нашей лекции мы с вами говорили об этих таинствах, о том, какие они, сколько их, как они устроены, что они означают, эти таинства. И мы говорили о том, что центром жизни Церкви является таинство Евхаристии, то таинство, которое совершается на литургии. Литургия – это общее дело в переводе с греческого, и это то, куда собирается вся Церковь. Вот если мы читаем, с вами уже говорили об этом, когда мы читаем книгу «Деяний апостольских», мы видим, что с самого начала, с первого дня своего существования, со дня Пятидесятницы, Церковь начинает жить как ежедневное собрание людей для совместного преломления хлеба. И в этом совместном преломлении хлеба председательствует один из апостолов поначалу, это Петр, потом, когда уже церковь начала разрастаться, когда апостолы двинулись из Иерусалима уже по всему свету, то кто-то из них председательствовал в этом собрании, в этой трапезе, которую совершает церковь с преломлением хлеба. И апостол Павел потом точно так же начинает действовать в тех церквах, которые он основывает. Потом поставляются епископы и так далее. И мы с вами говорили о том, как церковь себя реализует вот через это собрание верных для совместной трапезы. Какой совместной трапезы? Для того, чтобы просто поесть, набить желудок? Нет. Как раз об этом говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Он говорит очень жестко, что вот дошли до меня слухи, что некоторые из вас приходят на трапезу Господню для того, чтобы набить брюхо. Нет, говорит, мы собираемся не для этого. Мы собираемся для того, чтобы соединиться с Богом, для того, чтобы соединиться со Христом в той самой тайной вечере, которую Он совершил перед Своей смертью, на которой Он и заключил Новый Завет, но то, о чем мы с вами говорили. И апостол Павел это еще раз повторяет для той общины в Коринфе, которую он же и основал. И, кстати говоря, может быть, вы еще не так часто, некоторые из вас, причащались, может быть, вообще еще ни разу, но вполне возможно, что вы уже слышали, ой, а вот как бы не причаститься недостойно. И при этом ссылка вот в этом словосочетании о причащении недостойно, она идет на то самое послание апостола Павла. Он говорит о том, что есть такая возможность причаститься в осуждение себе. И он же очень часто эту фразу вытаскивает из контекста и становится как бы так, ну вот если я грешник, то как же я могу идти к причастию? Значит, вот мне нужно быть безгрешным, тогда я достоин. Вы мне можете показать хоть одного безгрешного человека? Поэтому достойно причаститься невозможно. Достойно соединиться со Христом невозможно. Только Он этого достоин. А мы нет. Мы приходим не по достоинству своему, а по Его повелению, по Его заповеди и по нашему дерзновению к Нему. Мы приходим не для того, чтобы получить награду за наше хорошее поведение, а мы приходим для того, чтобы получить возможность жить дальше. Потому что именно в таинстве причащения Господь наполняет нас телом и духом, и мы движемся дальше по жизни. Поэтому, конечно же, апостол Павел, который об этом очень много говорит, не это имеет в виду. Он как раз имеет в виду то, что некоторые приходят, не разумея о дарах, о том, что это все такое. Они приходят для того, чтобы просто поесть. Вот люди собираются поесть, вот и мы пришли поесть тоже. Это не обычная трапеза. Это возобновление Нового Завета. Это вновь соединение со Христом. То, о чем мы с вами уже говорили, когда говорили о том, что такое таинство Евхаристии. Так вот, таким образом становится понятно, что это центральный момент в нашей церковной жизни. И все богослужение, о котором мы сегодня должны говорить, все богослужение, оно и направлено к этому самому моменту. Все оно вокруг этого момента на протяжении этих 2000 лет, что существует церковь, оно и надстраивалось. И в нем, в это богослужение, оно устроено некоторым циклическим образом. Значит, кругами. Я сейчас об этом расскажу, но есть некоторая здесь общая такая, как бы сказать, философская вещь. Когда мы смотрим на природу, окружающую нас, когда мы смотрим на нашу собственную жизнь человеческую, нам в первую очередь бросается в глаза именно эта цикличность. Весна, лето, осень, зима, весна, лето, осень, зима, и так далее, и по кругу. И с природой происходит пробуждение, расцвет, потом, значит, листочки опадают, потом все замерзает, и опять по кругу. И точно так же, значит, рождение, взросление, старение, смерть. За это время появляется новое поколение, которое опять проходит цикл и цикл и цикл. И это то, что в первую очередь невооруженным глазом видно. И люди, когда создают свои религиозные системы, они как бы встраивают их всегда в эту цикличность, которая присутствует в мире. И если мы посмотрим на все религиозные системы, то мы увидим в них эту самую цикличность. Значит, каждый год, значит, Озирис умирает, каждый год Озирис воскресает. Значит, и это как смена времен года. И я сейчас не буду на этом останавливаться, вы можете в любую религию залезть, там будет эта цикличность. Христианство отличается от всех этих религий по очень многим показателям. Почему христианство и называется очень часто вообще не религией? Я уже говорил об этом. Все религии созданы человеками, и все они говорят о том, как человек карабкается к Богу, как человек своими силами пытается постичь устройство мира и того, как ему жить, своими силами, постигая что-то о Боге и мире. Но христианство устроено совершенно по-другому. Бог сходит сюда. Не для чего-нибудь, не для того, чтобы здесь что-нибудь с нами плохое сделать, но для того, чтобы раскрыться, для того, чтобы раскрыть себя, раскрыть свою любовь, открыться человеку полностью, чтобы человек мог просто войти в то, что ему Богом предложено. Это не религия. Религия – это путь снизу вверх. Христианство – это то, что приходит сверху, само раскрывая себя человеку. И кроме того, в христианстве есть еще одна вещь, которой нет ни в одной религиозной системе. Направленность, векторность. То, что совершает Бог, не циклично. Бог ведет человека от от сотворения к обожению, к полноте бытия в Пресвятой Троице. То, о чем мы с вами на протяжении всех этих 4 месяцев говорили. Это Его работа. И поэтому все, что совершает Бог в этом мире, это стрела от ничего к полноте. При этом вся природа существует циклически. Материальный мир существует вот в этих самых, в бесконечном количестве всяких циклов. Но если нет этой стрелы Божьего действия, Божьего водительства, то тогда все циклы, они без конца топчутся на одном месте, и все это бесполезно. Но когда есть движение от ничего ко всему, то тогда эти циклы перестают быть замкнутыми. Это каждый раз оказывается виточек. Мы все с вами слышали про эту самую диалектическую спираль, но и она у нас уже как бы напрочь связана с марксистско-ленинской диалектикой, но на самом деле она не из марксистско-ленинской диалектики. Она из диалектики Гегеля, а Гегель вовсе не был марксистом. Гегель выводил свою систему из рассматривания Божьего творения и Бога как Троицы. Поэтому диалектика – это действительно единственный какой-то философский инструмент, с которым мы можем как-то более или менее оперировать, размышляя о Боге в философских терминах. И поэтому действительно эта спиралечка, это не зацикленность, а витки, которые каждый раз возводят нас на новый уровень вдоль этой стрелы Божьего развития. Вот так устроено наше движение, когда мы христиане. Циклы перестают быть самодостаточными. Они оказываются второстепенными по сравнению с общим движением к Богу. Христос говорит, что Он есть путь. И вот по этому пути мы и идем. Пути, по которому Он из смерти восходит вот в том самом празднике, который мы только что с вами праздновали, Вознесение, восходит к Отцу. И мы вместе с Ним идем так же. Но при этом просто-напросто отрицать нашу материальную природу совершенно невозможно. Человек есть существо цельное, и материальное, и духовное, и поэтому в нас эта цикличность тоже есть. Она есть самая разнообразная. И в первую очередь, наверное, для нас вот явственнее всего годичный цикл. Тот, в который мы встроены всей нашей жизнью. Есть год, и в этом году мы и существуем, проходя те же самые стадии, что и окружающая нас природа. И поэтому богослужение, которое с одной стороны отражает вот это восхождение к Богу, но с другой стороны оно привязывает нашу жизнь, повседневную, обычную, материальную нашу жизнь, к этому восхождению, оно включает в себя эти циклы. Есть годичный цикл богослужения. И в нем есть центральное событие. Праздников праздник, как его часто называют, это Пасха. То, что мы с вами недавно пережили. Воскресение Христово. От него в церковном году отстраивается практически все. Все к этому празднику устремлено. И мы, вот получив благодать в празднике Воскресения, затем прожив эти 50 дней пасхалий, пасхального празднования к Пятидесятнице, получаем в день Пятидесятницы Святого Духа, и дальше мы выходим как бы из вот этого церковного праздника, который продолжается 50 дней, мы выходим в мир и начинаем действовать в этом мире с полученной нами благодатью Воскресения и Пятидесятницы. И на протяжении этого времени есть еще разнообразные праздники. На протяжении года мы вспоминаем всех-всех-всех святых, каких почитает Церковь. И почитание каждого святого – это праздник, потому что Это свидетельство, каждый из святых свидетель о том чуде, который Бог совершает в этом мире, в сердцах людей. Каждый святой – это чудо. И поэтому мы празднуем это чудо. В течение года мы раз за разом, день за днем, мы празднуем вот эти чудеса святости, которые совершает Бог в людях, и тем самым совершая годичный цикл соединения в единую церковь со всеми святыми. Кроме того, на протяжении года мы переживаем все основные события земной жизни Христа в тех праздниках, о которых мы с вами тоже уже говорили. И еще раз, это не просто воспоминание об этих праздниках, но переживание событий из жизни Христа как событий важных для нас. В Рождестве Христовом, в Его крещении, в Сретении и так далее. Все праздники. Праздники, посвященные Богородице. Богородица – это пример человека в совершенстве отдавшего себя Богу. Это человек, личность, в которую Бог смог войти полностью. И тем самым Богородица оказывается такой персонификацией всей церкви. Не только матерью церкви, поскольку Господь с креста поручил всех нас, Он поручил своих учеников через Иоанна, и всех нас тем самым, поручил ее материнству. И поэтому она мать для всех нас. Она та, кто молится о нас постоянно, чья молитва совершенна, потому что Дух Святой в полноте присутствует в ней. И кроме того, поскольку Бог полностью присутствует в ней, то она есть образ идеальной церкви, образ вот той самой церкви, в которую мы верим, церкви, в которой, которая и есть Божье присутствие в людях. И поэтому все события из жизни Богородицы для нас тоже очень важные. И те чудеса, которые совершает Бог через нашу связь с Ним по молитвам Богородицы, это тоже важные события в нашей христианской жизни. И это праздники, которые находят отражение в богородичных праздниках икон. Потому что чудеса часто совершаются через иконы. Об этом можно отдельно разговаривать. Это нужно отдельно объяснять. О том, что такое икона, как это. Может быть, у нас сегодня на это хватит времени. Поговорим еще об этом. Вот. Итак, в течение года мы проживаем все важнейшие события церковной жизни. И на этом пути есть возможность для радости, для светлых праздников. Есть место для постов, для особых молитвенных периодов, когда мы стараемся, больше забыть о себе ради других. Вот что такое время поста. Это время, когда мы отвергаемся себя ради других. Это не время скорби. Это время действия нашего в мире. Для того, чтобы мы были успешны в этом действии, нам нужна сугубая молитва, особая молитва. Для того, чтобы мы могли особенно молиться, имеет смысл немножечко ограничить себя во всех своих телесных проявлениях для того, чтобы чуть-чуть поставить в структуре своей жизни дух на более высокое место на этот период времени. Значит, затем мы после каждого поста выходим в праздник, потому что каждый пост – это еще вдобавок приготовление к празднику. Мы приходим к Богу в этой радости, и в этой радости, о которой говорит апостол Иоанн, точнее, Иисус говорит через Евангелие апостола Иоанна, чтобы радость в вас пребывала и радость была совершенна. Вот эту самую в этой совершенной радости мы приходим в праздничные дни. И потом вновь повторяется цикл. Вот есть время Великого Поста, время, когда мы проходим приготовление к Страстной неделе, неделе, когда мы вместе со Христом переживаем Его страдания. И затем выходим из этих страданий и смерти со Христом в Страстную пятницу, мы выходим в воскресный день, в пасхальный день. И тем самым круг годичный завершается и вновь. И как бы получается, что мы каждый раз проходим тот же самый круг, тот же самый круг, тот же, да не тот же. Как раз по пасхальным праздникам это оказывается очень заметно. Вот те из вас, кто прошел этот круг хотя бы несколько раз, уже может на своем опыте увидеть, как каждая Пасха оказывается особой, новой, не такой, как в прошлом году. Каждый раз этот годичный круг приводит нас не в ту же точку, а в другую, повыше. Мы приобрели что-то в течение этого года в нашем общении с Богом. Бог что-то передал нам за это время. Мы как сделали сколько-то шагов на этом пути со Христом, мы приходим в новую точку. И вновь, и вновь, и вновь, и вновь. Это годичный цикл богослужения, который выражается в праздничном цикле церкви. И каждый праздник имеет свои особенности в богослужении. В принципе, это как бы в основном одна и та же форма богослужения, но каждый раз в связи с теми праздниками, в связи с теми событиями, которые в это время года, в этот день года переживает церковь, какие-то молитвы добавляются, какие-то песнопения добавляются. Каждая литургия в течение года отличается от всех остальных. Отличается. Это не одно и то же каждый раз. А каждый раз что-то новое. И церковь дает нам возможность двигаться, совершая одно, как бы одно и то же таинство, но двигаться вместе с Богом. Есть внутри годичного цикла, скажем, цикл недельный. И опять, в нем главное событие – это воскресение Христово, маленькая Пасха, день воскресный, день, в который обязательно совершается литургия. В другие дни тоже может совершаться. Но не во всех церквях по-разному приходы устроены. Но воскресный день – это маленькая Пасха, в которую обязательно совершается литургия. И поэтому к воскресению, как к этому центральному дню в неделе, устремлено богослужение недельное. И все остальные дни в неделе, все остальные богослужения в течение недели, они каким-то образом напоминание для нас о том, что впереди Пасха, впереди маленькая Пасха, воскресный день. Поэтому мы призваны в воскресенье собираться вместе. Для чего? Для того, чтобы вновь пройти этот пасхальный цикл со Христом. Каждая литургия – это Пасха. Каждая литургия – это наша тайная вечеря со Христом, это участие в Его смерти и в Его воскресении. Мы говорили о том, что такое Евхаристия. Это соединение наше со Христом в Его страданиях и в Его воскресении и вознесении. Итак, недельный цикл оказывается также устремленным к литургии. И в течение недели тоже есть свои особые дни. Дни, скажем, постные. Дни, когда мы вспоминаем о наших человеческих грехах. Церковь предлагает нам 2 дня в неделю, ну, есть там периоды в течение года, когда мы действительно празднуем, и этих дней нет. Есть так называемые сплошные недели после великих праздников, когда среда и пятница, эти 2 дня в неделю, не являются постными. А на протяжении всего остального года среда и пятница – это постные дни, когда нам церковь предлагает совершить некоторую проверку своей совести. Как я живу? Все ли нормально? Или у меня действительно опять что-то накопилось? Я опять в чем-то испачкался? И если я испачкался, У меня есть возможность прийти к Богу, попросить прощения в таинстве исповеди, о котором мы говорили с вами. Почему среда и пятница? Среда – это день, в который Иисус был предан Иудой. Пятница – это день, в который Он был распят. Два преступления, совершенных человеками. И каждая среда и пятница нам напоминание об этом. И, наконец, мы приходим к еще более маленькому циклу, дневному циклу. В дне ведь тоже есть цикл. Утро, день, вечер, ночь. И так каждый день. Есть такой цикл, есть такой цикл. И в церкви есть дневной цикл богослужения. День в церковной традиции начинается с вечера. Это очень давняя традиция, идущая еще из Ветхого Завета. Вот. С вечера начинается день, и это разумно, потому что с вечера мы начинаем готовиться к тому событию, которое произойдет на следующий день, ближе к дню, к литургии. Вечерняя – это богослужение, которое предлагает нам православная церковь, оно вечернее устроено, вообще все богослужение, оно пронизано текстами из Библии. И каждое песнопение, оно очень часто, оно просто вот скомпилировано из отдельных цитат из Писания, из псалмов, из посланий апостольских, какие-то слова из Евангелия, значит, из пророчеств. Вот практически каждая церковная молитва, она основана на Писании, потому что Писание для нас учебник жизни, учебник молитвы. Это то слово, которое нам Бог дает для общения с Ним, для общения друг с другом, для того, как нам расти по жизни. Это Слово Божие. И вечернее богослужение, оно в основном оно строится из слов Ветхого Завета. В основном молитвы обращены к Богу Отцу, к Богу, открывшему себя в Ветхом Завете. Мы на протяжении дневного цикла проходим, как бы в каком-то смысле проходим религиозную историю человечества или религиозную историю Израиля от сотворения мира, от открытия для себя Бога как Творца к постепенному переходу к Богу, явившему себя во Христе и совершившему через Него свое спасение для нас. Простите, пожалуйста, маленький вопрос. Жарко? Трудно слушать? Нет, ничего? Ну хорошо, давайте продолжим. Итак, дневной цикл богослужения складывался на протяжении 2000 лет. И поэтому в него постепенно на протяжении этих лет приходили разные составляющие и каким-то образом встраивались в структуру богослужения. И поэтому структура всего дневного цикла, она не очень логичная. Она не очень логичная. Есть как бы вот некая общая ниточка. Вечернее богослужение – это в основном путь Ветхого Завета, который мы проходим. В основном обращение к Отцу, в основном слова, взятые из Ветхого Завета, в основном из псалмов. Как бы так. Но если мы посмотрим внимательно, мы увидим там молитвы, обращенные ко Христу, потому что как же иначе? Мы же действительно без Него не можем ничего. Вот, мы увидим упоминание о Святом Духе, конечно же, потому что Бог есть Троица, разделить Его невозможно. Все это так. Поэтому это как бы некоторое, вот то, что я сказал про ветхозаветность вечерней, это как бы только вот некоторая ниточка, которая нам позволяет следить за этим. Но богослужение не вполне логично. И в этом есть, кроме некоторого неудобства, большой смысл. Если мы считаем, что общение с Богом должно быть только логичным, то есть только вполне постигаемым нашим рассудком, вполне выстраиваемым нашим рассудком, то мы неизбежно в этом общении с Богом что-то обедняем. Бог больше, чем то, что постижимо нашим рассудком. И общение с Ним гораздо полнее, чем то, что просто может быть выражено словами. Поэтому в богослужении мы участвуем не только прочтением текста этих молитв или пением этих слов. В богослужении мы участвуем всем нашим существом. То есть это не только рассудок, это и эмоциональный наш уровень, и, важнее всего, наш духовный уровень, который гораздо выше, чем логика. И когда мы участвуем в этом богослужении, мы вместе со всеми включаемся в молитву тех людей, которые молились где-то за много сотен или там 1500 лет до нас, то тем самым мы включаемся в общий церковный поток в общение с Богом. Мы реально духом нашим и нашими устами включаемся в предстояние всей невидимой церкви пред Богом. Поэтому церковное богослужение – вещь не просто совершающаяся вот здесь и сию секунду. Это то, что совершается всей церковью от начала ее существования и до конца времен. И мы – это маленькая точечка во времени этого огромного объема отношений между Богом и Его творением. Мы здесь необходимая, совершенно необходимая составляющая этого взаимоотношения в этом нашем богослужении. Маленькое отступление. Зачем вообще приходить в церковь? Мы с вами говорили уже в прошлый раз об этом, я просто хочу напомнить. Зачем вообще приходить в церковь? Вот если мы, я думаю, что, может быть, каждый из вас знает людей, которые говорят: нет, ну вообще-то я в Бога-то верю, и даже во Христа верю, и даже Евангелие читаю его, но в церковь я не хожу, в церковь я не пойду, мне там не нужно. Я есть Бог, я молюсь, и все в порядке. Знаем таких людей? Конечно, знаем таких людей. Зачем мы приходим в церковь? Для того, чтобы молиться? Нет, молиться можно дома. Молиться можно где угодно. Зачем мы приходим в церковь? Что здесь такое, чего нет у нас дома? А что, дома нету его? Дух дышит где хочет, сказано в этой книге. Что-что? Два или три человека. Хорошо, но мы можем дома собраться вдвоем, втроем. Я собрался со своими приятелями, которые тоже верят в Бога, тоже хотят молиться. Все хорошо. Почему мы приходим в церковь? Что здесь есть такое? Таинство, таинство, таинство. Конечно же. Есть такой особый способ, особый канал, которым Бог себя дает людям, как таинство, которого нет дома. Потому что таинство – это то, что совершается только в церкви. Той церкви, которая действительно тождественна той самой апостольской общине. Понимаете, мы говорили об этом. О том, что церковь, она, вот начинаясь тогда, в день Пятидесятницы, она та же самая и есть этот самый вектор, устремленный к концу времен. Тот, в котором и мы с вами тоже присутствуем, когда мы собираемся в, в церковное богослужение. И весь дневной круг, он к этому таинственному событию, к Евхаристии, которое совершается в литургии, и направлен. И все наше богослужение, всей нашей церковью, это элементик этого нашего приготовления, всей церкви приготовления к главному событию, к соединению со Христом. Вечернее, утреннее. Это утреннее богослужение. Но так вот сложилось, это идет из монашеской традиции, где в монастырях действительно совершалось очень долгое богослужение, вечернее с дополнительными огромными, так сказать, чтениями из псалмов, с огромными песнопениями, с дополнительными всякими-всякими разными мелкими, так сказать, маленькими богослуженицами. Все это вместе соединялось. Продолжалось очень много часов, вечер уже тем самым заканчивался, уже проходила ночь, и, значит, уже начиналось утро. И вот в монастырях это богослужение, из вечерней, плавно переходящее в утреннее, стало называться всенощным бдением. Бдение, понятно, бодрствование, всенощное, на протяжении всей ночи, с вечера до утра. Вот, и в монастырях, в некоторых иногда, так, собственно говоря, и происходит. Потом эта традиция была заимствована и приходскими, значит, общинами, и стало совершаться всеночное богослужение. Но, конечно, люди, живущие, так сказать, вот в миру, а не в монастыре, они живут по-другому. У них, значит, другое призвание от Бога, у них другие, значит, другая работа в этом мире. И поэтому столько времени продолжаться богослужение каждый день не может, потому что люди тогда днем будут спать, а не работать. Это невозможно. Человек призван работать. Вот. Поэтому в приходских храмах богослужение совершается короче, чем в монастырях. Но, тем не менее, эта традиция соединять вечернюю и утреннюю, она вошла и в приходскую практику. Перед воскресными днями, перед большими праздниками совершается всенощное бдение, вечернее и утреннее, соединенные вместе. Утреннее – более длительное богослужение, чем вечернее. И просто сказать, что вот вечернее – это, скажем, ветхозаветная ниточка, а утреннее – это новозаветная, это не вполне правильно, потому что, да, конечно, в утренней гораздо больше обращения ко Христу в молитвах, вот, но, безусловно, есть и обращение к Отцу, и есть точно такое же использование псалмов и других ветхозаветных текстов в молитвах утренней. Все это есть. Это как бы вот здесь немножечко больше этого, здесь немножечко больше этого. Структура утренней очень сложная. Очень сложная, и я ее рассказывать не буду. Есть единственный способ, на самом деле, во все это дело вникнуть. Вот есть подобного рода книжки, называются «Всеночное бдение» и «Литургии», изданы Патриархией. Она много раз издавалась в самых разных издательствах, значит, в самых разных епархиях. В Москве, значит, издавалась минимум 3 раза. Она все равно оказывается библиографической редкостью, но тем не менее, ее можно найти. И у нас на ящике есть, если и не это, то что-то похожее. Есть тексты богослужения вечернего, утреннего и литургии. И я очень советую, очень рекомендую, чтобы у вас у всех эта книжка была. Чтобы вы могли во время богослужения ее открыть и по ней следить, что происходит. Не всегда возможно расслышать, тем более церковнославянский язык. Когда вы следите по книжке, и церковнославянский язык становится гораздо более понятным, чем на слух. И вы можете, значит, здесь, на самом деле, в этой книжке есть некоторые объяснения того, что же здесь происходит. И все это действительно важно для того, чтобы мы могли следить за богослужением и в нем более полноценно участвовать. И выучить его наизусть, на самом деле, все равно невозможно. Для этого существует специальная профессия в церкви. Канонарх – человек, который составляет дневной цикл богослужения на каждый день, когда богослужение в церкви совершается. Потому что Потому что, вообще говоря, вот я сейчас уже точно подсчеты не помню, но если я не ошибаюсь, вот так, чтобы целиком день повторился богослужебно, нужно, чтобы прошло, если я не ошибаюсь, ну, порядок где-то, ну, скажем, лет, порядка 20 лет. Примерно раз в 20 лет полностью повторяется дневной цикл богослужебный. Поэтому каждый день богослужения другое, оно отличается. И выучить наизусть это совершенно невозможно. Но, пользуясь книжками, можно за этим делом следить. И постепенно, вникая в это, постепенно, все больше и больше, все более и более полноценно в этом участвовать. К чему я вас, собственно, и призываю вот в сегодняшнем моем рассказе о богослужении. Итак, идея в этом дневном цикле такая, что восходя от Ветхого Завета через вечернюю к Новому Завету в утреннее, мы проходим историю Израиля, историю земной жизни Христа для того, чтобы подойти к Пасхе, подойти к Евхаристии, к центральному моменту богослужения. Еще раз повторяю, совершается это на литургии. Литургия – главная служба в течение церковного дня. Значит, ну вот у нас здесь в храме, значит, по воскресеньям совершаются две литургии. Это не значит, что нас призывают участвовать в обеих. Нет, на самом деле православный человек участвует только в одной литургии в день. Вот. Просто кому удобнее на раннюю, кому удобнее на позднюю. И, кроме того, литургия совершается в субботу. Значит, здесь еще бывает по пятницам, по субботам. Ну, это в зависимости уже от того, какие праздники накладываются. Если есть великие праздники на протяжении, так сказать, в будние дни, то совершаются литургии в эти великие праздники. То есть литургия совершается несколько раз в неделю. Для удобства прихожан. Не всем возможно бывать каждое воскресенье. Но, может быть, у человека возникает возможность попасть в субботу, когда он не может в воскресенье, или где-то в будний день, или где-то, или как-то еще. Поэтому церковь предлагает литургию чаще, чем раз в неделю. Что, как устроена литургия? Я уже сказал, что вот вечерняя и утренняя, они, как бы так сказать, на протяжении веков собирались из разных источников, как-то это все соединялось, не вполне логично, может быть, но, так сказать, душеполезно. Литургия же, та, которая чаще всего совершается вот в православных храмах, она сотворена одним человеком. Иоанном Златоустом, святым Иоанном Златоустом. И поэтому литургия действительно выстроена. В ней есть логика, в ней есть нечто больше, чем логика. В ней есть творчество этого великого святого. В ней есть прекрасное понимание и задачи литургии, и нашей человеческой психологии. Литургия – вещь гениально выстроенная Иоанном Златоустом. Литургия состоит из двух частей. Так называемая литургия оглашенных и литургия верных. Первая часть, литургия оглашенных, это, так сказать, открытая часть литургии, это миссионерская часть литургии, где та часть литургии, в которой церковь открывает себя к миру, миру неверующему еще может быть. Это та часть богослужения, на которой может приходить человек неверующий для того, чтобы ознакомиться с тем, что есть проповедь церкви этому миру. Это и есть оглашение, вот подготовка человека к вхождению в церковь. И в этой первой части литургии люди, пришедшие в церковь, проходят и приготовление, некоторое духовное приготовление к тому, что за этим последует в литургии верных. Это для тех, кто верующий, для православных людей, которые будут участвовать в литургии. В литургии верных, в Евхаристии. Понимаете, мы приходим из мира, и наше духовное состояние, хотя мы проходили подготовку всеночного бдения перед этой литургией, все равно мы уже как-то остыли, мы приходим из мира, мы где-то так вот, наш духовный уровень, духовная температура где-то здесь. Нам предстоит соединение с Богом в Евхаристии. Это тот момент, где вся полнота наших духовных возможностей в этот момент должна раскрыться перед Богом. Мы скакнуть отсюда сюда не можем. Это не в человеческих возможностях. Это не в человеческой психологии. Может быть, дух и хотел бы воспарить, но душа не позволит. Нам нужно приготовиться постепенно. И начинается литургия с возгласа священника: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа». Мы говорили уже с вами в прошлой лекции о том, что это самый торжественный возглас, которым начинается богослужение в церкви, который означает, что внутри этого богослужения будет что-то таинственное. Потому что этот возглас означает возглашение пришествия Царствия Божьего, присутствие Царствия Божьего, присутствие самого Бога здесь. Присутствие Бога – это и есть таинство, и, значит, здесь какая-то таинственная составляющая обязательно в этом богослужении будет. Благословенно Царство. И начинается пение хора, так называемых антифонов, псалмов, прославляющих Бога. Когда мы приходим в церковь, у нас возникает ощущение, что вот мы пришли как на концерт. Хор поет, а мы здесь стоим и слушаем. Это совсем не так. На самом деле поет церковь, поем мы с вами. Это наша с вами общая молитва. Проблема в том, что у нас у всех с вами, значит, разные голоса и слухи, и поем мы с вами очень разнообразно по качеству. Православное же богослужение, оно всегда очень интересовалось красотой происходящего. Если вы знаете историю того, как православие пришло на Русь, наверное, читали эту замечательную историю о том, как, из каких соображений князь Владимир выбирал, какую религию принять для земли русской. Так вот, он выбрал именно православие не за что-нибудь, а именно за красоту. Вот и до того, и после того, вот есть некоторая особая сосредоточенность православного богослужения на том, что было красиво. Из этого возникают многие ограничения вот в том, как развивалось богослужение. Из этого вытекают и некоторые вот нынешние вещи, которые так впрямую, вот просто вот если войти, непонятны. Что там такое хор поет? Ну, вроде красиво поет, но ведь ни слова же не разобрать, и как во всем этом участвовать? Только стоять и слушать, и исполняться какого-то, так сказать, душевного такого состояния. Конечно же, нет. Речь идет о том, что вся церковь поет Богу эти псалмы. Но вот хор берет на себя, так сказать, реальное исполнение этого, для того, чтобы было красиво. Но должен вам сказать, я бывал в приходах, где поют все. И вы знаете, это звучит отнюдь не менее красиво. Отнюдь не менее красиво. Когда вся церковь наполнена действительно звуком всех голосов, пусть они чуть-чуть не состроены, это не так важно. Важно, что в этом оказывается сердце больше, чем искусство. Понимаете? А молитва – это сердечное деланье, а не искусство. Вот это вот желание обязательной, так сказать, красоты вот в таком профессиональном смысле привело к тому, что хоры очень часто профессионализуются. Понимаете, это профессионалы, которые, значит, умеют хорошо петь, но вовсе не обязательно верующие люди. Это оказывается бедой для очень-очень многих приходов. Неверующие хоры. Потому что, вот поверьте мне, это очень и очень чувствуется. Они могут великолепными ласкальными голосами петь, а все это пусто, понимаете? Это огромная беда. Вот, особенно это было явственно в советское время. Сейчас просто как-то так люди искусства больше смотрят в церковь, и поэтому можно набрать верующие хоры, и в большинстве приходов все-таки хоры верующие сейчас. Но я еще раз повторю, не хор поет, а хор помогает петь нам. Это мы поем, это мы молимся. Когда диакон совершает ектинью, когда он произносит молитвы, то не хор отвечает: «Господи, помилуй» или «Подай, Господи», а мы с вами вместе. Только тогда это оказывается нашей церковной молитвой. В конце концов, если мы уж очень боимся за то, что там, у нас медведь на ухо наступил и на глотку, то мы можем петь про себя, можем петь беззвучно, но петь вместе со всей церковью. Итак, через определенную последовательность молитв, которую вы найдете в этой книжке, я не буду по ней проходиться, иначе мы с вами вообще ничего не успеем. Иоанн Златоуст подводит нас к центральному моменту первой части литургии верных. Еще раз, суть этой первой части – это проповедь миру. Что именно проповедует церковь миру? Благую весть. В переводе на греческий – Евангелие. Поэтому центральный момент первой части литургии – это чтение Евангелия, это возглашение благой вести миру. Вот. К этому есть приготовление, значит, там возгласы определенные, молитвы, чтение кусочка из апостола, то есть или из послания, или из деяний апостольских. Вот. И после этого чтение Евангелия. И, как правило, это дополняется проповедью, потому что Слово Божие, оно, ну вот, наш с вами опыт показывает, что оно, в общем, нуждается в разъяснении, оно нуждается в том, чтобы его приложить к своей сегодняшней жизни, и в этом всем нам нужна помощь. И священник, который проповедует в храме, он, в общем-то, к этому и призван. Помочь нам услышать это слово, как то, что имеет отношение к моей сегодняшней жизни. Не просто вообще проповедь Евангелия, но Евангелие как то, что преобразует мою жизнь. Вот. И Иоанн Златоуст, хорошо зная психологию людей, понимает, что просто вот так вот вести человека вверх-вверх-вверх на подъем невозможно. Ну, каждый, кто восходил в гору, знает, что так не получается. Нужны моменты отдыха. А лучше всего, когда вот вверх-вверх-вверх, потом чуть-чуть вниз, а потом опять можно идти вверх. Как бы немножечко моменты отдыха. И вот за чтением Евангелия, может быть, за проповедью, пламенной проповедью священника, хорошо бы. Вот, есть некоторый момент чуть-чуть отпустить себя, чуть-чуть расслабиться, но чуть-чуть. Не упасть снова до уровня, на котором мы вошли в церковь, но чуть-чуть отдохнуть. И затем начинается новый подъем. И это начинается литургия верных. В принципе, в ней могут принимать участие, на ней могут присутствовать, потому как это было устроено в церкви изначально, только верующие, только христиане, только те, кто будут участвовать в Евхаристии и причащаться. По идее, оно так и было. Вот с первых времен существования церкви. Но затем Церковь где-то в IV веке, значит, постепенно въехала в ситуацию, когда христианство стало государственной религией. И поэтому люди просто по рождению своему крестились и как бы уже принадлежат церкви. И вроде все уже верующие. И чего ж тогда? Значит, тогда что литургия оглашенных, что литургия верных, одна и та же. Все, кто пришли, все и остаются. Но с другой стороны, всегда бывали какие-то люди, при всем при том, приезжие откуда-то или еще что-то, неверующие. По разным обстоятельствам могли быть попасть на богослужение люди неверующие. Когда церковь имела общинное устройство, когда приходы были маленькими, и в приходе все всех знали, а особенно это было обязанностью диакона, как мы с вами понимаем, потому что диакон заботился о раздаче пищи, и тем самым он знал всех, то значит, в задачу диакона входило как раз, как бы, так сказать, отбор тех, кто остается на литургию верных, и, так сказать, отсев тех, кто пришел просто по любопытству узнать, пожалуйста, вот вы послушали то, что вам, то, к чему вы призваны, а дальше это уже, понимаете, ну что делать? Это для людей верующих, для людей, которые действительно будут соединяться со Христом по вере своей. Если вы еще не в церкви, то это не для вас. И, значит, и от этого устройства остались возгласы в нашем богослужении. «Елицы оглашенные, изыдите, елицы оглашенные, изыдите, да никто от оглашенных, елицы верные, паки-паки, миром Господу помолимся». Это возглас диакона, которым он как бы изгоняет из церкви всех тех, кто не будет принимать участие в Евхаристии, тех, кто не является членом церкви. Вот. Раньше по этому возгласу действительно люди выходили, теперь не выходят. И это действительно уже с очень давних пор, примерно где-то с века с 4-5 никто не выходит. Но то, что будет совершаться на этой литургии верных, это таинство Евхаристии, понятно, что как всякое таинство, как вот это вот, оно обращено к людям верующим. Это то, что Бог совершает внутри верующих людей. Поэтому присутствие неверующего здесь, как бы сказать, ну, грубое выражение, это метать бисер перед свиньями, хотя это слишком грубое выражение, не в этом дело. Это не соответствие того, что здесь происходит, тому, что, ради чего человек пришел. Если он не будет причащаться, а он не может причащаться, если он не член церкви, то тогда непонятно, что здесь вообще для него происходит. Если он не знает, что такое Евхаристия, и не принимает в ней участие, то зачем он здесь стоит? Для него таинство не совершается, этой встречи с Богом для него не происходит. Зачем он здесь тогда стоит? Это неправильно, что он здесь. Понимаете? Но тем не менее, когда приходы стали огромными, когда церкви стали такими, как Айя София в Константинополе, куда там тысячи человек ходят, понятно, что разобраться, кто здесь свой, а кто чужой, невозможно. Тогда церковь стала закрывать богослужение. Тогда в этой литургии верных все молитвы, которые, по идее, должны совершаться всей церковью вместе, вместе со священником, стали произноситься только вот внутри алтаря. Алтарь стал закрытым, вот появилась стенка, появился иконостас. Значит, все там в алтаре, значит, идет вся молитвенная жизнь литургии верных, а люди здесь только стоят и как бы молчаливо догадываются о том, что там происходит. То есть смысл такой, те, кто знает, что там происходит, те могут участвовать. Оттуда доносятся отдельные возгласы, по которым можно следить о том, как литургия продвигается во времени. И тем самым внутренне в ней участвовать. Хор поет, значит, какие-то, так сказать, молитвы, заглушая, чтобы недостойные люди их не услышали, и так далее. А мы, значит, вот здесь вот верно и стоим, и, значит, мы знаем, что происходит, и участвуем. Конечно, очень скоро это привело к тому, что люди вообще перестали понимать, что в церкви происходит. И нормальное русское выражение «отстоять обедню» или «я отслушала обедню». Во! Вот это, как бы, так сказать, предел того, во что это дело свалилось в предреволюционные времена. Суть жизни христианина, участие в Евхаристии превратилось в отстоять обедню. Ну, так сказать, ничего удивительного в катастрофе 17-го года я не вижу. Значит, Святая Русь – это миф. Да, конечно, святые люди никогда не переводились, и не только на Руси. Но Святая Русь – это миф. На Святой Руси не происходят никакие революции 17-го года. Революция 17-го года – это торжество дьявола отнюдь не в святом месте. Вот. И таким образом, если мы действительно хотим быть верными, то нам нужно прорываться через эту исторически сложившуюся закрытость литургии. И в нашем приходе, слава Богу, это и происходит. Все молитвы литургии верных читаются вслух. И еще вдобавок там микрофон поставлен для того, чтобы действительно можно было все это расслышать, для того, чтобы мы могли с вами участвовать в этой молитве. И еще книжечки есть. И можно эту книжечку взять, и по книжечке следить, если не очень еще понятно. Для того, чтобы... Потому что не священник совершает литургию, не священник совершает Евхаристию. Церковь, мы с вами, он персонификация нас с вами в некоторые определенные моменты, в те моменты возгласов, которые он подает, но которые он вот в тех моментах, когда он произносит слова, которые произносил Христос. Их мы вместе с ним не повторяем, потому что здесь Христос произносит для нас эти слова. Я поговорю об этом чуть попозже. Но вся молитва, которую читает священник, это наша с вами молитва. Вот. И хорошо, что в нашем храме это происходит так, что мы можем во всем этом вместе участвовать. И действительно, где двое или трое согласятся просить Отца об одном во имя Мое, там будет дано. Где мы с вами вместе совершаем эту литургию как общее дело, там действительно вот мы оказываемся той чашей, которой принимаем благодать Духа Святого, где мы вместе выстраиваемся в одно тело Христово, принимая от одной чаши одно тело Христово. Литургия верных тоже построена Иоанном Златоустом методом постепенного подъема. Значит, начинается она, в общем, с пения херувимской песни, которая действительно удивительно... Ну вот все музыкальные варианты херувимской песни, они какие-то действительно очень дух возвышающие. И в это время происходит великий вход, священник переносит дары, приносимые церковью Богу, дары, хлеб и вино для последующего освящения в таинстве Евхаристии переносят с жертвенника на престол. И поминая при этом и предстоятеля церкви, патриарха, и всех епископов, всех священников, всех монахов, всех мирян, всех нас с вами, всю церковь. Потому что в этом принесении даров церковь едина для последующего совершения Евхаристии. И затем, после еще некоторых молитв, начинается евхаристический канон. Слово «канон» означает «правило», то есть некоторое молитвенное правило, по которому совершается Евхаристия, евхаристический канон. Начинается он, вот начало и конец Евхаристии довольно легко определить даже в том храме, где все закрыто, где ничего не слышно, есть два момента, по которым легко определяются начало и, так сказать, завершение Евхаристии, ну, с большим запасом. Это моменты совместного пения, символа веры перед Евхаристией и Отче наш после. Вот между этими двумя совместными пениями происходит Евхаристия. Почему? Почему это так? Почему начинается, почему вхождение в Евхаристию совершается через символ веры? Мы с вами говорили, что таинство, всякое таинство, есть встреча с Богом. Встреча, которую Бог обещает, и Он на эту встречу приходит по своему обещанию. А мы на эту встречу приходим своей верой. И если Евхаристия – это центральная встреча в нашей жизни, то мы приходим на эту встречу всей полнотой нашей общей христианской веры. А вся полнота нашей общей христианской веры выражена вот в символе веры, который совместным действием Духа Святого и Отцов Церкви родился на Вселенских соборах. Символ веры, мы с вами говорили, это и есть фактически вот перечисление того, что составляет суть христианской веры. Поэтому с символом веры нужно обращаться очень аккуратно, очень осторожно, значит, подходить к его формулировкам. Не так просто. Значит, действительно, много молитв и много крови стоили эти формулировки. Поэтому имеет смысл нам подходить к формулировкам символа веры снизу вверх, пытаясь не переработать для себя эти формулировки, а пытаясь себя подстроить к этим формулировкам. Свою веру выверить по символу веры, а не символ веры проверять по своей вере. Так вот, символ веры мы поем как свидетельство того, в чем состоит наша вера, какой нашей верой мы приходим к таинству Евхаристии. И после этого пения, после возгласов священника, начинается Евхаристия. Начинается она фактически с возгласа священника «Благодарим Господа». И в этот момент хор начинает петь: «Достойно и праведно Тебя петь и Тебя благодарить, и Тебя благословить, и Тебе поклоняться на всяком месте владычества Твоего». Ой, простите, я уже пошел по тексту. «Достойно и праведно есть поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущной и нераздельной». Это то, что поет хор. В это время, значит, ну, в нашем храме вы слышите, в других приходах вы не слышите, начинается молитва, евхаристическая молитва священника. И вот поскольку это центральный момент нашей христианской жизни, мы с вами по нему, по этому делу и пройдем вместе. Молитва, которую читает священник. Если вы попали на Евхаристию в другой храм, где не слышно ничего, если у вас есть эта книжка, возьмите, читайте по книжке. Я думаю, что немногие из вас помнят евхаристическую молитву наизусть. Мне много лет не удавалось ее выучить наизусть. Сейчас я ее помню, но интересно, вот все священники ее тоже помнят наизусть, однако они ее читают, потому что человеку свойственно сбиваться, даже когда он знает наизусть. Вот на прошлом, по-моему, или позапрошлом цикле катехизации я сбился во время чтения символа веры. Я начал сначала. И опять сбился на том же самом месте. Тогда я наконец понял, что гордыньку нужно умолять, взял книжку и прочитал по книжке. Понимаете, что символ веры, конечно же, я помню наизусть. Но это с человеком бывает. Плохо, когда такое случается с человеком во время Евхаристии, со священником. Поэтому священники читают эту молитву. Евхаристия совершается, как правило, по-церковно-славянски. Но вот мы с вами сейчас это прочитаем, вы поймете, что язык Евхаристии, вообще язык литургии Иоанна Златоустова, очень понятен современному русскоязычному человеку. Вполне понятен. Может быть, от того, что литургия совершалась так часто и так постоянно по своему содержанию, что это просто не давало русскому языку слишком сильно убежать от этого языка. Во многих других, многие другие молитвы церковного богослужения мы понимаем с большим трудом. Может быть, потому что они не так часто повторялись, и язык от них убежал. Но язык литургии очень и очень понятен для нас сейчас. Итак, священник начинает евхаристическую молитву. «Достойно и праведно, Тя пети, Тя благословите, Тя хвалите, Тя благодарите, Тебе поклоняйтесь на всяком месте владычества Твоего. Ты, бо еси Бог, неизреченен, недоведом». Ой, как я люблю это слово, недоведом. Понимаете, не то чтобы он неведом, но он недоведом. Он всегда познаваем, но никогда не познан. Недоведом. Невидим, непостижим, присносы и такождесы. Все понятно? Нет? Присно, всегда, такожде, такой же. Бог всегда один и тот же. Сы – это сущий. Ты и единородный твой Сын, и Дух твой Святой. Обратите внимание, кому обращена молитва Евхаристия? К Отцу. Как вы думаете, почему? Мы с вами, уже говорили об этом, мы с вами на Тайной Вечере. На Тайной Вечере, которую совершает Господь Иисус. Кому Он обращает свою молитву? К Отцу. Так вот, мы вместе с Ним. Да, Бог открыл Себя через, как Троицу. И поэтому, обращаясь к Отцу, мы никогда не забываем про Сына и Святого Духа. Но обращена наша молитва к Отцу. Ты от небытия в бытие нас привел, еси. Понятно. И отпадшие восставил, еси паке. Когда мы отпали, ты нас снова восставил. И не отступил, еси, вся творя, все, что нужно, делая. Донди же нас на небо возвел, еси, и царствие твое даровал, еси, будущее. Не, помните, мы с вами говорили, когда еще человек пал так, что Бог... раскаялся в сердце своем и сказал, все, наведу потоп. Нет, он восставил нас и продолжал действовать для того, чтобы привести нас к божественной жизни. Все сделал для этого. Для того, чтобы возвести нас на небо и даровать его царство будущее. «О сих всех благодарим Тебя, единородного Твоего Сына и Духа Твоего Святого, о всех их живем и невем, и явленных и неявленных благодеяниях, бывших на нас». Вот что трудно в церковнославянском, другой порядок слов. Это калька с греческого, и грамматика в греческом языке не такая, как в русском. Порядок слов другой. «О сих всех благодарим Тебя, о сих всех чего?» А в самом конце будет «благодеяниях, бывших на нас». Вот за все эти благодеяния, за все, что Бог совершил для нас, вывел из небытия в бытие и возвел от падших к спасению и к полноте жизни, за все это благодарим Тебя, единородного Твоего Сына и Духа Твоего Святого. А всех их же вемы и невемы, то есть от тех благодеяний, которые мы знаем и не знаем, явленных и неявленных. Какая разница между тех, которые знаем и не знаем, и тех, которые явленные и неявленные? Значит, понятно. Понятно, что когда мы оглядываемся назад на ту жизнь, которую мы прожили, мы очень часто начинаем видеть в каких-то событиях этой жизни руку Божию. Тогда мы это не замечали. Тогда мы думали, что это случайность. Тогда мы думали, что это так вот обстоятельства сошлись или еще что-нибудь такое. У нас были свои какие-то объяснения. Но потом, через какое-то время, мы оборачиваемся назад и понимаем, это была Божья работа. Это Он делал. Это Его благодеяние, которое мы не заметили. Так вот, здесь, когда мы благодарим Бога, а Евхаристия и есть благодарение, мы благодарим Бога и за то, что мы уже знаем, как то, что Он сотворил для нас благо, так и за то, что мы не знаем. Мы еще узнаем потом, мы еще Потом только откроем это для себя. Но благодарим уже сейчас. Мы знаем, что такие вещи есть. Но есть и другого рода вещи. Те благодеяния, которых мы принципиально не можем увидеть, о которых мы принципиально не можем узнать. Вот у меня любимый такой пример есть. Вот я иду по улице, и на мою голову не падает кирпич. На самом деле он там уже на одной ниточке держался, вот, и вот он уже мог бы и упасть. Но рука Божия его, значит, там удержала. Я этого не заметил и никогда в жизни не замечу. Понимаете? Я никогда об этом не узнаю. Но на самом деле вся моя жизнь состоит из таких вот не случившихся катастроф, которые Бог удержал, потому что Он Вседержитель, потому что Он держит мир в своих руках. Только благодаря Его благости этот мир существует. Так вот, я благодарю Его и за такие благодеяния, о которых я в принципе не могу знать. Я верю, что такие существуют, потому что Бог благ. И я благодарю на самом деле тем самым Бога за то, что Он благой. Вот за что я Его благодарю. За то, что Он такой, какой Он есть. Благодарю Тебя, благодарим Тебя и о службе сей. Юже от рук наших приятий изволил еси. Аще предстоят Тебе тысячи архангелов и тьмы ангелов, херувимы и серафимы, шестокрылатие, многочитие, возвышающиеся пернатие. Еще я Тебя благодарю, и вот за эту Евхаристию, за эту службу, на которой я присутствую. Посмотрите, какая смешная штука. Вроде бы, вот я пришел, я сделал благое дело, я пришел на службу. Это пусть он меня благодарит за то, что я сюда пришел, ему служить. Нет, я благодарю, потому что это для меня радость, это для меня благо, что я пришел на эту службу. Мог бы не дойти. Это я только благодаря Божьей помощи сюда добрался. А Богу мое служение вовсе не необходимо, потому что Ему и так эта Евхаристия совершается, Ему и так совершается эта служба, которую совершают архангелы и ангелы, то самое, о чем мы с вами читали в 6 главе пророчества Исаии. Помните, где Исаия, значит, вошел в храм и увидел славу Божию и услышал это пение ангелов: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Вот это он вдруг, как пророк, ему что-то вот там, так сказать, совершился какой-то прорыв из его времени в вечность, и он увидел эту вселенскую литургию, совершающуюся на небесах. Так вот, мы и говорим, что на самом деле эта литургия совершается, она совершается даже и без нас. И поэтому мы благодарим за то, что мы можем в ней участвовать, за то, что Он нас привел, за то, что Он нам дал эту веру, по которой мы пришли сюда. Это Его дар, наша вера, не наша заслуга. Поэтому нам есть за что Его благодарить, за то, что мы здесь, в этой совершающейся вечности вселенской литургии. И вот эти самые архангелы и ангелы, о которых мы в этой молитве говорим, шестокрылатие, многоочитие, возвышающиеся пернатие, тут идет возглас священника, что они делают? Победную песнь, поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие. Вот эти самые архангелы и ангелы поют и вопиют победную песнь. И хор, и мы вместе с ним, значит, поем эту самую песню. «Свят, свят, свят Господь Саваоф». То самое, что слышал Исаия, пророк Исаия в 6 главе. То самое, что увидел и услышал Иоанн Богослов и описал это в 4-5 главе книги Откровения. «Свят, свят, свят Господь Саваоф, полны небо и земля славы Твоей, осанна вышних». Осанна – это возглас, которым встречали Христа, въезжающего в Иерусалим на осле. Осанна означает очень настойчивая, как бы так сказать, просьба, это вопль души, спасение, спаси же. Вот что означает слово «осанна» на арамейском. И И для нас это не просто вопль души о том, что ты нас спаси же, но кроме того, это поскольку спасение пришло, поскольку Иисус и есть это спасение для нас, то это и возглас благодарности, возглас хвалы Богу за то, что спасение Его есть с нами. Осанна вышних, спасение, совершающееся на небесах, но оно совершается для нас. Поэтому возглас осанна – это возглас торжествующий, а не только просительный. Осанна вышних. И продолжается это пение тем как раз, что пел народ, теми словами из псалма, который пел народ во время вхождения Господня в Иерусалим. «Благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних». Вот. Это поет хор, это поем мы вместе. В это время в других храмах продолжается молитва священника. В нашем храме она идет, так сказать, так, чтобы было слышно после того, как хор спел. Значит, что, о чем продолжает молиться священник? «Сими и мы блаженными силами, владыка человеколюбче, вопием и глаголем». Все понятно. Когда непонятно, сигнализируйте. «Свят еси и пресвят, ты и единородный твой Сын и Дух твой Святый. Свят еси и пресвят, и великолепна слава твоя. И же мир твой так и возлюбил еси, яко же Сына твоего единородного дати, да всяк, веруя в Него, не погибнет, но имеет жизнь вечную». Но это вы знаете, это Иоанн 3,16. Значит, просто прямая цитата из Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Сына, который иже пришед, и все, еже о нас смотрение исполнив, и исполнив весь замысел Божий о нас, мы с вами говорили уже об этом, что весь замысел Божий о нашем спасении и о нашем обожении совершен в событиях жизни Христа, в том, как Он вошел, вочеловечился в Рождестве, как Он стал человеком и прожил нашей человеческой жизнью, в том, как Он умер за наши грехи, в том, как Он воскрес для нашей жизни и в том, как Он вошел на небеса, оказавшись первенцем из нас, возведя нашу человеческую природу в бытие Пресвятой Троицы. «Иже пришед, и все я же нас смотрение исполнив, в ночь, в ню же предаяши, в ночь ню же предаяшися, в ночь, в которую был предан, паче же сам себе предаяши за жизнь мира, а вернее сам себя отдавая в жертву за жизнь мира, прием хлеб, взял хлеб во святые свои, пречистые, непорочные руки, благодарив и благословив, осветив и преломив, даде, дал святым своим ученикам и апостолам и сказал, рек». И дальше те самые слова, которые священник в любом храме произносит громко, так что всем слышно, значит, и это может быть момент, где мы прекращаем читать вот вместе со священниками эту молитву, давая себе возможность услышать эти слова. Не повторить эти слова, а услышать эти слова, как их произносит Христос. «Примите и едите. Сие есть тело мое, еже за выломи мое во оставление грехов». И это то, на что мы вместе с хором можем только ответить. Аминь. Да, именно так. Именно так. И это аминь – это слово, которое нас тем самым переносит на 2000 лет назад, вот в ту самую горницу в Иерусалиме, где совершается эта Тайная Вечеря. Мы вместе со всей Церковью присутствуем с этой первоапостольской общиной на заключении Нового Завета. Мы вместе с этим. Мы участвуем в этом. Не вспоминаем просто, но участвуем в этом. И после этого аминь священник, продолжая слова Христовы, подобно и чашу по вечере, после вечери, глаголя, пийте от нее все, сия есть кровь моя Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемые во оставление грехов. И опять мы отвечаем: аминь. Это для нас Господь совершает это чудо, чудо изменения всего, всех отношений в мире. Новый Завет, соединение с Богом. И мы нашей верой, этим нашим аминь, мы вступаем с Богом вновь в эти отношения. Мы перезаключаем Новый Завет каждый раз, как приходим на литургию, каждый раз, как участвуем в Евхаристии. Вновь и вновь обновляя в нас действие этого Нового Завета. А священник продолжает молитву. «Поминая обо спасительную сию заповедь», то есть заповедь «сие творить в мое воспоминание», помните, как в Евангелии сказано, «вспоминаю обо спасительную сию заповедь, и все еже о нас бывшее, крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе славное паки пришествие». Значит, вспоминая, а вспоминая, еще раз, в церковном смысле, это не просто воспоминание, а это переживание, участие в этом. Вспоминая все, что за этим последовало, за заключением Нового Завета на Тайной Вечере. Крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение. Второе и славное паки пришествия. Паки, значит, еще будущее. Но посмотрите, какая вещь. Это второе и славное пришествие. Оно в будущем, но мы его уже вспоминаем. Тогда простите, в каком времени мы находимся? Мы находимся сейчас. Мы находимся 2000 лет назад на Тайной Вечере. Или мы находимся во времени второго пришествия, если мы уже о нем вспоминаем? Мы находимся и там, и там, и там. Таинства совершаются Богом. Там, где Бог, там кончается время, там вечность, все времена сразу. Мы оказываемся тем звеночком, которое соединяет настоящее, вот этот сиюсекундный момент времени с вечностью. Тем самым мы вносим наше время в полноту вечного бытия. Бог принимает нашу жизнь в полноту вечной жизни. Вот что здесь происходит. Царство Божие совершается здесь и сейчас, в нас. Мы живем уже не только этой обыденной, повседневной, материальной жизнью, но мы живем и жизнью будущего века, о которой говорится в символе веры. Мы живем уже жизнью вечной. В нас совершаются и жизнь наша, и жизнь Божия. Вот что здесь происходит. Вот почему это совершенно необходимо для нас. Вот почему быть православным христианином значит обязательно участвовать в церковной жизни. И так часто, как только возможно. Так часто приносить эту свою жизнь в полноту бытия Пресвятой Троице, как только мы можем. Это то, чего мы не можем достичь ни в какой своей домашней молитве. Это то, где только обетование Божие работает, Его обетование Церкви, Его заповедь. «Сие творите каждый раз, как вы собираетесь на трапезу Господню», на мою трапезу. Вот. И молитва, евхаристическая молитва еще на этом не заканчивается. Значит, вспоминая вот эту самую, вот все-все-все, что ради нас было, что вытекает из этого Нового Завета, из этой Тайной Вечери, твоя от твоих, тебе приносяще, а всех и за вся. Мы, понимаете, ведь на Тайной Вечере Христос приносит себя в жертву. Это принесение Богу себя. И мы тоже включаемся в этот поток Христового жертвоприношения. Мы себя отдаем Богу. Чего в себе? Богу отдается, как мы помним, только то, что без порока. Жертва Богу может быть только нечто без порока, то, что хорошо в нас. Вот что мы Богу приносим. Но что в нас хорошего? Только то, что от Бога. Что у нас свое, так это грех. А все, что хорошее у нас, так это от Бога. И поэтому мы приносим Богу в этой нашей молитве благодарственной, приносим с благодарностью то, что Он же нам и дал. Мы Ему возвращаем. Он нам дал жизнь. Мы Ему эту жизнь приносим. Он нам дал все хорошее, что в нашей жизни было. Мы Ему возвращаем это дело с благодарностью. Твоя от твоих, тебе приносящих. А всех и за вся. Не только за себя лично. Но в том-то и дело. Вы обратите внимание, в этой, всей этой молитве мы все время говорим «мы». Потому что мы в этой молитве участвуем. Вместе со Христом. Со Христом, который и есть новый Адам. Второй Адам. Человек, уже наполненный Божьим присутствием. И поэтому мы здесь все вместе, вся церковь вместе. Даже если кто-то физически не смог прийти, потому что болен или потому что умер, он физически не смог прийти на это богослужение. Но мы совершаем это благодарение вместе с теми, кто здесь рядом с нами не стоит. А всех и за вся. Подумаем, какой смысл? Он нам дал, мы ему приносим. Какой в этом смысл? Еще какой смысл? Еще какой смысл? Мы можем получать только тогда, когда мы отдаем. Это один из важнейших законов духовной жизни. Нельзя накапливать. Оно гниет и перестает получаться, приниматься. Мы принимаем только, если отдаем. Мы с вами говорили уже об этом. И поэтому, когда мы отдаем Богу с благодарностью, с единственной адекватной на самом деле реакцией, которую можем выдать на все, что Бог совершает, это благодарность. Вот когда мы с благодарностью, с хвалой Богу возносим Ему все, что Он нам дал, то тем самым мы открываемся для того, чтобы Он дал еще. Понимаете, ведь то, что мы отдаем с благодарностью, оно не лишает нас того, что мы получили. То, что Бог дал, остается в нас уже навсегда. Мы приносим Ему это с благодарностью, и Он нам, и тем самым углубляются наши отношения с Ним. И Он получает возможность еще что-то дать нам. Не потому, что Он раньше не давал. Он раньше давал, но мы не получали. Мы не могли получить. Но когда мы Ему открываемся все больше и больше в этой евхаристической молитве, все больше и больше мы способны принимать Его откровение, Его любовь. Мы можем все больше и больше наполняться им. Тебе поем, хор поет. Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш. Продолжается евхаристическая молитва. Еще приносим тебе словесную сию и бескровную службу. Жертва Нового Завета не какое-то животное, не какое-то животное жертвенное, не кровь, а жизнь новая, жизнь Духа, жизнь, которую мы получили от Бога. И вот и выражается она, в чем выражается наша молитва? В словах благодарности. И вот мы приносим Богу жертву нашей жизни, словесную и бескровную сию службу. И просим, и молим, и милисядеем. Если впрямую переводить, то делаем себя милыми. Здесь, по-моему, дан перевод «умиляемся». Нет, мы себя настраиваем на милость, на любовь, для того, чтобы иметь возможность ее получить, ее принять от Бога. Милисядеем. Не спасли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащие дары сия. Итак, на престоле стоят дары, принесенные до, так сказать, Евхаристии. До Евхаристии это хлеб и вино. После Евхаристии это тело и кровь Христова. Конечно, их молекулярный состав не меняется, не в этом дело. Дело в сущности того, что там стоит на престоле. Сущность вещей определяется не их материальным устройством, а что такое сущность? Это нечто духовное. Сущность – это как бы присущий вещи смысл, то есть нечто духовное. Значит, это изменение сущности хлеба и вина совершается Духом Божиим. Если это совершается Духом Божиим, то совершенно бессмысленно задавать вопрос, в какой момент это совершается. Потому что там, где работает Бог, там времени нет. Мы знаем твердо одно, что до Евхаристии это хлеб и вино, значит, после Евхаристии это тело и кровь Христовы. Где и когда это совершается, не так важно. Нам это не важно. Важно то, что здесь, в этой молитве Евхаристии, мы призываем Духа Святого, просим Отца, чтобы Он послал Духа Святого на изменение сущности принесенных даров. Может быть, Он уже послал, может быть, они уже там, со словами Христовыми, уже это не хлеб и вино. Может быть, но это бессмысленно, это так, собственно говоря, просто вопрос ставить нельзя. Нет времени здесь, мы с вами не во времени находимся. Здесь происходят вещи смысловые. И вот мы просим Духа Святого сойти и преобразить эти дары. Здесь в ходе логичного и последовательного движения молитвы Иоанна Златоуста есть перебивка, достаточно поздняя. Поскольку здесь речь идет о схождении Святого Духа, то когда-то не очень давно, века три, по-моему, назад, в этот чин литургии включили так называемый тропарь третьего часа. Есть молитва третьего часа, как мы знаем, в третий час совершилось в день Пятидесятницы схождение Святого Духа на апостолов. Вот. Значит, поэтому всякая молитва, совершаемая в третий час дня, значит, это церковная молитва, богослужебная молитва, она посвящена как бы этому событию, Пятидесятнице. И тропарь то есть главная молитва этого богослужения звучит так. «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим не спаславай, того благи не отыми от нас, но обнови нас, молящих Тися». Господи, Ты, Который послал Пресвятого Твоего Духа апостолам, того благой не отними от нас, но обнови нас, тех, кто молится Тебе. Обращение Господи и Духа Твоего Святого, значит, это молитва, обращенная ко Христу. Эта вставка, она очень нелогичная на самом деле здесь. Очень нелогичная. Идет молитва, обращенная к Отцу, и вдруг, значит, как будто мы вот вместе со Христом, вот мы стоим, обращенные к Отцу на этой молитве, и вдруг мы все поворачиваемся ко Христу и Ему чего-то говорим. А потом абсолютно, вот это именно вставка, продолжается та предыдущая фраза молитвы Иоанна Златоуста, значит, после этого трехкратного чтения этого тропаря. Вот, это нелогично. И некоторые священники как-то эту нелогичность пытаются обойти. Или вообще не читают этот тропарь, или этот тропарь переносят и читают его вот перед началом этого кусочка евхаристической молитвы, то есть перед вот этими словами «Еще приносим тебе словесную сию и бескровную службу». Как-то пытаются разные священники по-разному эту нелогичность обойти. Но, в принципе, можно и не обходить, понимая, что да, конечно, мы здесь просим о схождении Святого Духа, и, конечно же, Дух Святой исходит от Отца, но, конечно же, именно по просьбе Сына. Я пойду к Отцу, молю Его, и Он пошлет Духа Святого. То есть все, что описано в Евангелии. И поэтому мы обращаемся к Сыну, чтобы это произошло. Нелогично, но смириться с этим можно. Логика не самое важное дело в молитве. Итак, после трехкратного чтения этого этого тропаря молитва продолжается. Значит, если вспомним последние слова той, значит, «не спасли духа твоего святаго на ныне подлежащие дары сия», и продолжение этой молитвы такое. «И сотвори». Оба. «Хлеб сей, честное тело Христа твоего». Молитва опять обращена к Отцу, чтобы Он не спаслал Духа и претворил хлеб в тело Христова. И мы все произносим «Аминь». Угу. Что означает слово «Аминь», мы уже с вами знаем. Это не просто наше, так сказать, подтверждение, но наше вхождение в это событие. «А еже в чаше сей», обратите внимание, уже это не называется вином. Кто его знает, что там? «А еже в чаше сей честную кровь Христа твоего». И мы опять говорим «Аминь». Как? «Приложив духом твоим святым». Преобразив сущность духом твоим святым. Троекратное «Аминь». Аминь, аминь, аминь. И дальше в молитве мы, как бы, так сказать, приносим на это совершение таинства еще раз всех тех, кто с нами здесь физически, и тех, кого с нами физически нет. «Яко же быть и причащающимися в отрезвение души, во оставление грехов и приобщение Святого Твоего Духа, в исполнение Царства Небесного, в дерзновение к Тебе, не в суд или в осуждение. Еще приносим Тебе словесную сию службу, а и же в вере почивших, праотцах, отцах, патриарсях, пророцах, апостолях, проповедницах, евангелистах, мученицах, исповедницах, воздержницах и о всяком дусе праведнем вере скончавшемся». Тем самым еще раз мы исповедуем, что смерти нет. Еще раз мы исповедуем, что церковь – это явление в этом мире того Бога, который победил смерть. И поэтому у Бога нет мертвых, у Бога все живы. И те, кто умерли физически до нас, мы с вами говорили об этом, они не мертвые, они живые у Бога. И поэтому они вместе с нами участвуют в этой Евхаристии. И мы соединяемся в этой молитве и вместе с ними. А особенно, изрядно, о Пресвятой, Пречистой, Преблагословенной, славной Владычице нашей, Богородице и Преснодеве Марии. Всякая церковная молитва, всякая ектенья, всякое прошение, обращенное к Богу, заканчивается нами упоминанием о Марии. Я уже говорил, почему. Потому что она – это персонификация Церкви. Потому что она – это та, кто участвует во всех наших молитвах. И если наша молитва слаба, если наша молитва, как вот по выражению одного святого, не достигает потолка, выше потолка не поднимается, то ее молитва всегда слышна, и она – та, кто молится вместе с нами. И поэтому мы всегда вспоминаем ее в наших молитвах для того, чтобы она исполнила нашу молитву, не выполнила, а то, где наша молитва не дотягивается, чтобы она ее дополнила. Эта молитва не наша, но молитва церковная. И ее присутствие в нашей молитве и оказывается еще одним таким очень важным дополнением для церковности этой молитвы, для всей церковности этой молитвы. И упомянув, когда мы упоминаем в молитве Марию, хор, а мы вместе с ним, поет песню, прославляющую Марию. «Достойно есть, яко воистину блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу, тебя величаем». И, по сути дела, вот на этом заканчивается евхаристическая молитва. Тем самым мы вот в этот момент на самой верхушке нашего духовного бытия, На самом деле, здесь все, на что мы в этот момент нашей жизни способны, вот здесь и реализуется. Человек – это тот, кто реализуется в отношениях. И в первую очередь в отношениях с Богом. И во-вторых, но подобно этому, в отношениях с братьями и сестрами. Вот здесь мы, церковь, братья и сестры, соединенные Христом в полноценном предстоянии пред Богом. Здесь есть наша реализация как человеков. Это высочайший духовный момент в нашей жизни, к чему и подготавливала нас литургия. Затем нам нужно немножечко отдохнуть. И это совершается некоторыми молитвами. Я их не буду сейчас повторять. Значит, это есть в книжке. И затем заканчивается этот вот цикл молитв совместным пением «Отче наш». Почему «Отче наш» завершает Евхаристию? Помните, мы с вами говорили о том, что Бог является нам Отцом только тогда, когда не я, а когда мы со Христом. Вот сейчас, в этой Евхаристии, на этой Тайной Вечере, с нами это и произошло. Мы, может быть, максимально возможно для нас в сегодняшней жизни соединились вместе друг с другом и со Христом. Вот это полноценное «я», оно реализуется в полноценном «мы». И поэтому именно в этот момент Бог для нас Отец, как никогда может быть. И мы все вместе поем молитву «Отче наш». И затем начинается наше причащение. Причащение – это уже, как бы так сказать, получение нами плодов того, что в Духе совершено в Евхаристии. Но мы не ангелы, понимаете? Если бы мы были ангелы, то нам достаточно было бы пропеть «Свят, свят, свят Господь Саваоф», и все было бы уже в порядке. Так ангелы и совершают это дело. Но мы не ангелы. Не в том смысле, что мы плохие, а в том смысле, что мы и духовно, и телесные существа. И поэтому мы соединяемся с Богом, мы соединяемся со Христом не только духовно, не только в нашей молитве, но и телесно. И вот плод Евхаристии, то, что на престоле стоит чаша с телом и кровью Христовым, с Его телесным бытием в нас, с Его жизнью, кровью, совершающейся в нас. Вот этот плод Евхаристии и мы принимаем в причастие. Перед причастием, подходя к причастию, мы, так сказать, все вместе произносим еще одну молитву. «Верую, Господи, исповедую, яко ты есть воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешное спасти, от них же первый есть ас. Еще верую, яко сие и самое пречистое тело Твое, сия и самая честная кровь Твоя». Мы приходим, опять же, мы приходим верой нашей. И этой верой мы и принимаем тело и кровь Христовы. Вот. И, значит, давайте прочитаем еще раз сначала эту молитву. «Верую, Господи, исповедую, яко ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешный спасти, от них же первый есть мас. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, сия самая честная кровь Твоя. Молюсь оба Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня неосужденно причаститься при чистых Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную. Вечере Твоей тайное днесь, сегодня, Сыне Божий, причастниками оприми, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд или в осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. Значит, вот этой молитвой Иоанна Златоустова мы, с этой молитвой мы подходим к чаше, исповедуя в ней веру в то, что это тело, кровь Христова, нашего Господа и Бога, и принимая их для того, чтобы мы могли дальше жить, во оставление грехов, чтобы это все реализовалось в нас, жизнь вечная. И при этом мы подходим с упованием, с надеждой на то, что я подхожу сейчас не как Иуда. Иуда ведь был на Тайной вечере. Понимаете? И он принял от Иисуса этот кусок. Но поскольку он не верил в него, он не доверял ему, то этот кусок стало то, что вот Иисус сам сказал, это в Евангелии от Иоанна написано, и с этим куском в него вошел дьявол. С этим принятым им куском, но принятым не в вере, для Иуды все стало решено окончательно. Вот этот момент, когда мы подходим к причастию, это момент суда. Помните, мы с вами говорили, что в символе веры говорится о том, что Он приходит судить живых и мертвых. И сам Иисус говорит: «Я суд пришел в мир». Вот то, с чем мы приходим ко Христу, вот есть, вот с этого момента, с пришествия Христова, первого пришествия, есть в мире суд, который никак не обойти. Понимаете? Вот есть Христос, и мы к Нему подходим с тем или с этим. К Нему нельзя подойти нейтрально. Иисус говорит: «Кто не со мной, тот против меня». Жуткие слова. Он говорит о себе как о мече, который приносит разделение. Нельзя пройти меч нейтрально, посередке. Либо слева, либо справа. Иисус сам является вот таким вот выбором, на чем обязательно нам приходится сделать выбор. Он суд. И каждый из нас, приходя к Нему, приходя своей верой ко Христу, тем самым выбирает жизнь. Этот меч Христов, он разделяет жизнь и смерть. Когда мы подходим к Нему с верой, мы избираем жизнь. Если мы подходим к Нему без веры, то мы избираем смерть. Это то, что с нашей стороны идет. Это не значит, что он с этим согласится. Может быть, там дальше еще что-то будет. Он еще раз встретится этому человеку. Все это может быть. Но каждый раз, когда мы приходим на встречу с ним, мы перед этим самым выбором жизни или смерти. Вот. И поэтому Иисус говорит тоже в Евангелии от Иоанна, есть эти слова, что верующий в Меня уже на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Есть вот такие замечательные слова. Когда Он говорит о последнем суде, это в контексте последнего суда, что вот будет такой вот последний суд, за которым уже как бы ничего. Так вот, Он говорит, что верующий в Меня на тот суд не приходит. Он уже перешел из смерти в жизнь. Почему так? Потому что тот, кто верит во Христа, он уже пришел на этот суд. Он не когда-то еще потом придет, а он уже на этом суде. Он каждую секунду своей жизни совершает этот выбор между жизнью и смертью. Он каждую секунду своей жизни в этом суде находится. Мы с вами, если мы верующие, если мы христиане, мы и есть постоянно на этом суде. Мы каждый раз В этом парадоксе веры и неверия. В нас уже есть вера, но это не та вера, которая передвигает горы. В нас уже есть вера, но это не та вера, которая удерживает нас полностью от всякого греха. В нас и есть вера, но она еще не вся. Уже есть, но еще нет. И поэтому каждый момент нашей жизни – это вот этот суд, это встреча со Христом. И особенно перед чашей. И вот каждый раз священник, вынося чашу, говорит: «Со страхом Божиим и верою приступите». Вот именно с этим, с трепетом перед тем, что сейчас происходит. И с максимально возможной для меня верой сегодня. Вот насколько я сегодня в этой вере способен себя осознать. «Сие есть тело Христово, сия есть кровь Его». И это вот то, чем я сегодня могу перейти из смерти в жизнь. И поэтому я только могу на Него уповать, на Его действие во мне, на присутствие Его Духа во мне, что я не как Иуда подхожу, что то, что я прикасаюсь губами к своему Спасителю, что это не поцелуй Иуды, что тайна, которую я сейчас принимаю, это не то тайное местоположение Христа, которое я сейчас пойду разбалтывать Его палачам. Нет, я грешен, но я прихожу как разбойник. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Я прихожу с надеждой на Его исцеление. Я прихожу с надеждой на ту жизнь, которую Он даст мне. Вот этим мы приходим к причастию. И в этом реализация на нашем телесном уровне того, что совершено на Евхаристии. И это то, что фактически завершает литургию. Здесь Иоанн Златоуст делает еще одну важную вещь. Мы сейчас вот такие горячие, мы страшно горячие. Вот в этот момент, если, значит, вот с человеком глазами встретятся, это глаза совершенно удивительно, полные какой-то совершенно неземной любви, понимаете? Если человек вот так с верой принял Христа. Вот, страшно горячее, а мир холоден. И просто так, вот таких горяченьких нас выпускать на улицу нельзя. Это будет для мира катастрофой, потому что мир не признает этого жара, он слишком горячий для мира. И для нас катастрофа, потому что этот холод обожжет нас. И поэтому Иоанн Златоуст дает нам некоторое время, некоторых молитв, чуть-чуть себя попридержать, чуть-чуть себя успокоить. И после этого мы выходим в мир, когда священник произносит отпуст, молитву и благословение на завершение службы. После этого мы выходим в мир для того, чтобы нести Христа, того Христа, которого мы приняли, того, кто внутри нас, того, кто уже прибавил кусочек своей жизни внутри нашей. Мы совершили еще один шажочек на этом пути, вдоль этого вектора из небытия в бытие, которое совершает для нас Господь. Вот суть церковного богослужения. Вот к чему нас призывает Господь и к чему и что нам дает наша церковь. Какого уровня, какого, не знаю, какой глубины, полноты соединения с Богом. Это центральный момент христианской жизни. Таинство Евхаристии. И вот давайте еще раз обратим внимание на то, что здесь, в этом таинстве, мы оказываемся одновременно и в Тайной Вечере, и в полноте Второго Пришествия. Что же такое это Второе Пришествие, о котором столько всего, его страшно бояться на самом деле. Ну как же, это же конец света, это же конец света. И стоит только эти слова произнести, как все люди начинают трепетать. А когда же он будет? Самый главный вопрос. Когда же этот конец света? Когда? Иисус много раз отвечает на этот вопрос. «Не вам знать времена и сроки», — говорит Он. «Только Отец Небесный знает, когда пора». Значит, второе пришествие – это пришествие Иисуса в силе и славе. Когда уже не будут говорить, вот здесь Он там, или здесь Он, или там Он, а когда всем видно будет, как молния от края до края земли, так явится Сын Божий. И это явление в славе – это явление суда, потому что встреча человека со Христом, я еще раз повторяю, это суд. И когда Он приходит в полноте силы и власти, это означает последний суд. Это последняя встреча с Ним. Мы говорили о том, что вместе с тем, это ведь не страшный судья приходит, не судья непреклонный. Это приходит тот, кто отдал жизнь за нас. Это приходит тот, в ком явлена вся полнота Божьей любви. И поэтому этот суд, эта встреча с тем, кто нас любит больше своей жизни, и с тем самым, кого мы можем любить. Страшный ли это суд? В чем-то да, потому что в этот момент кончится время, и будут только все времена сразу, это значит, я увижу всю свою жизнь. И, конечно, это страшно. Но ведь не в том же дело, а дело в том, что за этим следует, какая цель, куда это ведет. Вот если я встречусь со всей своей жизнью и одновременно встречусь с любящими глазами Христа, вот так, лицом к лицу, что со мной произойдет? Вот что такое второе пришествие, вот что такое суд. Хорошо это или плохо? Хотеть нам этого события или нет? Да, конечно, хотеть. Да, конечно же, это встреча с полнотой любви. Сейчас все это, как по выражению апостола Павла, как бы сквозь тусклое стекло. Здесь сейчас у нас столько зашумленности, что мы не видим, не слышим и десятой части того, что есть на самом деле. У Льюиса это совершенно замечательно описано. Как мы слепы здесь. С Его пришествием все становится ясно, кристально. Хотеть нам этого? Да, конечно же. Желать этого? Конечно же. Конец света? Конец этого мира. А что там? Никто не знает. Что там? Книга Откровения Иоанна. Удивительная книга. Книга, которая не читается на церковных богослужениях. Единственная книга из Нового Завета, которая не читается на богослужениях. Почему она не читается? Чем она вот такая особенная? Потому что это не указание нам, как нам жить. Это совершенно другого рода книга. Это книга пророческая, не предсказательная, а книга пророческая. Разница между предсказанием и пророчеством очень простая. Предсказание – это то, что в будущем, а пророчество – это то, что истина. И истина, она ведь вечная, понимаете? И не случайно каждое христианское поколение, каждое время церкви себя обнаруживает в одних и тех же главах книги Откровения Иоанна Богослова. Потому что то, что описывает Иоанн, это то, что ему открывается в вечности, в смысле того, что стоит за человеческой историей. Вся человеческая история – это история борьбы Бога с сопротивлением Ему на поле человеческого сердца. Вся человеческая история именно в этом и заключается. И суть книги Иоанна – не в том, чтобы предсказать какие-то времена и сроки. Нету этого в книге Иоанна Богослова. Есть тьма охотников, ее читать, значит, находя там всякие числительные, рассчитывая вот эти столько-то лет, уже по этим толкованиям мир уже, по-моему, раз 15 пережил конец света. И ничего, и дальше будет переживать. Потому что не в этом дело. Нет в этой книге времен и сроков.
В этой книге есть свидетельство о победе Божией. Эта книга, суть которой в том, что победа Божия является непреложным фактом. Вот что открывается Иоанну. Ему открывается то, что к этой победе ведет борьба. Да, борьба происходит, но суть того, что ему открывается, это победа Христова. Это откровение победы. Вы понимаете, в чем дело? Вот посмотрите, весь Ветхий Завет пророчествует о Христе. Все книги Нового Завета говорят о том, что эти пророчества совершились. Христос пришел. Но вместе с тем все книги Нового Завета оказываются пророческими, потому что они говорят о том, что Христос на самом деле, так сказать, вот в духовном плане совершил свою победу. Победа совершена, но для нас, человеков, она оказывается в будущем. И все, что говорит Новый Завет о втором пришествии, о воскресении мертвых и так далее, все это для нас, человеков, как бы в будущем. Тем самым это, по сути, пророчество. Но книга Иоанна, она говорит о том, что это все реально совершается. Иоанн видит эту победу как реальный совершившийся факт. Не столько важно, на сколько лет в будущее его для этого, так сказать, ангел перенес. Это совершенно несущественно. Важно, что эта победа есть реальный исторический факт. Наша же задача, чтобы этот факт, это второе пришествие, эта встреча мира со своим Спасителем произошла как можно скорее. Наша задача – проповедовать Евангелие всей твари для того, чтобы мир встретился со Христом. На самом деле, второе пришествие – это не что иное, как исполнение для всех людей первого пришествия. Каждый из нас принимает пришествие Христа в нашу жизнь как второе пришествие, пришествие в силе и славе. Понимаете? Я его встречаю как младенца, родившегося в Вифлееме, как бессильное существо. Я продолжаю, я вхожу в отношения с ним, распятым на кресте, когда он опять совершенно беспомощен. Но вслед за этим он приходит ко мне в воскресении и вознесении, в силе и славе воскресения и вознесения, сидя одесную Отца. Я принимаю его первое пришествие как второе. В этом суть исполнения для меня вечной жизни. Для меня второе пришествие, так же, как для Иоанна Богослова, оказывается реальным фактом моей биографии. И если такое будет для всех, вот тогда и есть Христос, пришедший в силе и славе для всех. И вот в чем наша задача. Когда это будет, я не знаю. Умру я до этого? Да наверняка, физически я умру. Но это ничего не значит. Смерть не меняет ничего в моей жизни. Понимаете? Может быть, я только еще больше буду способствовать этой работе Божией. Есть второе пришествие, как исторический факт. Каждый из нас своим обращением к Богу, своим принятием Его как Господина в своей жизни приближает этот момент. Каждый из нас, принимая Святого Духа, Духа мира, становится тем, вокруг кого, по слову старца Серафима, по слову его, вокруг нас спасаются тысячи. Если мы принимаем Духа мирного, вокруг нас спасаются тысячи. Тысячи людей обращаются к Богу, если видят реальную встречу со Христом в нас, если они видят реальную любовь нашу к Богу и к людям вокруг, если они видят действие Святого Духа. И вот всем этим победа Христова, которая есть на небесах, приближается здесь, в нашем мире, в этом времени. К чему мы и призваны. А теперь давайте помолимся. Благословен Ты, Бог наш, Бог, явивший полноту любви Своей в Сыне, Бог, исполнивший нас полнотой жизни Духом, Бог, усыновивший нас Отцу, Бог, полнота всего во всем, Бог, всегда один и тот же и всегда живой, всегда наши отношения с Тобой развиваются, потому что Ты Бог живой, и Ты наделяешь нас жизнью. Боже наш, мы благодарим Тебя за это чудо жизни полноценной, жизни новой, которую Ты нам протягиваешь. Мы благодарим Тебя за чудо Церкви Твоей, которую Ты нам подарил. Благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас и сделал нас чадами Твоими, чадами Церкви Твоей. Благодарим Тебя за Матерь Твою, Пресвятую Богородицу Марию. Благодарим Тебя за всех святых, которые свидетельствуют нам о спасении и о любви Твоей. Благодарим Тебя, Господи, за всех нас, за то, что мы можем быть братьями и сестрами друг другу, за то, что мы можем любить друг друга. Мы благодарим Тебя за все, что Ты нам дал. Славим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Богородица Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.